волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 30 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Будущего посла США в Грузии Келли Дегнан внимательно слушали не только в Комитете Сената США по внешним связям в Вашингтоне, но и в Тбилиси. Реформа абхазского Кабмина вызывает недоумение, особенно если сравнить ее с предыдущей реформой в 2014 году.
После прочтения указа создается впечатление, что все предложенные президентом изменения носят чисто декоративный, а местами и симулятивный характер.
Внедрение норм российского законодательства, ужесточающее отбывание наказания, привел в тупик власти самопровозглашенной республики Южная Осетия. Рубрика «Гость недели» сегодня. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Демис Паландов.
Анкара осудила принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, признающей геноцид армян, и заявила, что принятое подавляющим большинством голосов решение ничего не значит для правительства и народа Турции. Конец цитаты. Резолюция номер 296, принятая накануне 405 голосами за, при 11 против и 3 воздержавшихся, не имеет обязательной силы закона, однако авторы инициативы уверены, что она является символичным посланием в адрес Турции, призванным осудить совершенное столетие назад преступление и призвать Анкару к ответу. Спустя несколько минут после голосования министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал запись в Твиттере, связав принятие резолюции с военными действиями, недавно предпринятыми Турцией на севере Сирии. Те, чьи планы были сорваны, обращаются к помощи устаревших резолюций, написал глава МИД Турции, добавив, что, цитирую, «круги, считающие, что таким образом могут отомстить, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа». Конец цитаты. В 2007 и 2010 годах, когда в Палате представители США вносились резолюции с аналогичным содержанием, Турция отзывала своего посла из Вашингтона. Однако тогда документы обсуждались лишь в комиссиях Конгресса и так и не были внесены в повестку пленарных заседаний. Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против Турции. Она призвала президента Дональда Трампа ввести ограничения из-за военной операции, которую Анкара вела против курдов на севере Сирии. Резолюция одобрила большинство членов палаты, в том числе республиканцы. При этом издание The Hill отмечает, что призыв к новым санкциям вряд ли поддержит американский Сенат. Там предупредили об опасности подобных мер против союзника Вашингтона по НАТО. Ранее в октябре Трамп уже вводил ограничительные меры в отношении Турции, но потом снял их, когда Анкара согласилась прекратить военную операцию в Сирии. МИД Турции уже подчеркнул, что такие действия США не отвечают духу партнерства по НАТО. Украина ввела специальный режим в зоне вооруженного конфликта на территории Донбасса. Он частично ограничивает права граждан и расширяет полномочия украинских военнослужащих. Местным жителям, в частности, запрещается въезжать или выезжать из зоны проведения операций украинских войск. Запрещается также посещать лесные массивы, проводить фото- и видеосъемку, а также хранить, использовать и перемещать любое оружие, в том числе зарегистрированное. Кроме этого, запрещены полеты беспилотных и легкомоторных летательных аппаратов, а также использование любых радиостанций в транспортных средствах. Украинские военнослужащие при этом получают право на применение оружия против лиц, совершавших или совершающих правонарушения, проверять документы у населения, досматривать личные вещи местных жителей, в случае служебной необходимости использовать их транспорт, а также занимать их дома и другие помещения. С чем связано введение режима «желтый» не сообщается. Он начал действовать еще 28 октября, но официально командование украинских войск сообщило о нем сегодня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал усилия, направленные на разведение сил в Золотом. Он заявил об этом в среду на брифинге с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. Столтенберг отметил, что НАТО стремится к исключительно дипломатическому решению конфликта на Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу страны. Проект задуман с целью доставки газа по дну Балтийского моря из России в Германию. В проекте помимо России и Германии участвуют Финляндия и Швеция. Они уже выдали свои разрешения на строительство. Дания была последней страной, от которой ожидали решения на прокладку газопровода. «Северный поток-2» должен быть запущен в 2020 году. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Согласно...
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Сенатском комитете по внешним связям США выступила Келли Дегнан, кандидат на пост США в Грузии. Сенаторов интересовала ее позиция по российской политике в отношении Абхазии и Южной Осетии, о стремлении Грузии в НАТО и даже о слухах, которые распространяются в Грузии о том, что из-за Москвы Тбилиси не может войти в альянс. Ответы Келли Дегнан внимательно слушали не только американские сенаторы, но и грузинские политики. Подробности Умзи Парисишвили.
Она говорит на итальянском, французском, турецком и уруду. Здесь сенатор Рон Джонсон, представляя Келли Дегнан, кандидата на пост посла США в Грузии, сделал паузу и еще раз повторил. Уруду. Мне трудно даже произнести. Так сенатор Джонсон, председательствующий на слушаниях в Комитете по внешним связям, попытался чуть разрядить ситуацию, видимо, заранее предугадывая, что больше всех вопросов его коллеги, да и он сам, будут задавать именно Келли Дегнан. Собеседование вместе с Дегнан проходили еще трое кандидатов на пост посла США в Литве, на Маршалских островах и Албании. А у этих трех государств не такие проблемы, как у Грузии. С ними, как сообщила сама Дегнан, она хорошо знакома, несмотря на то, что пока не бывала в Грузии.
Я работала в Турции, когда Россия вторглась в Грузию в августе 2008 года. Год спустя я служила в штаб-квартире НАТО, для которого Грузия ценный партнер. Союзники в прошлом году вновь подтвердили обязательства НАТО 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО. В течение 3 лет моей работы в НАТО я всегда восхищалась приверженностью Грузии к реформированию и укреплению своих институтов власти и военной сферы.
Сенаторы интересовались ее мнением по поводу российской оккупации грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, как США могут помочь в решении этих конфликтов, на что Келли Дегнан ответила.
Мы должны продолжить строгое осуждение продолжающейся оккупации грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии российскими военными силами и попытки бордеризации административно-разделительной линии. Решение этого конфликта, который является результатом российской агрессии, в том, чтобы Россия выполнила свои обязательства, взятые в договоре о прекращении огня 2008 года, включая отвод своих войск на доконфликтные позиции и отзыв признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
There are rumors that suggest that Сенатор Джин Шахин даже спросила дипломата, что она думает по поводу слухов о том, что Тбилиси не принимают в НАТО из-за России, и как помочь Грузии в своих стремлениях к евроатлантическим структурам. «Постоянной и тесной поддержкой», — сказала Келли Дегнан. Она вновь похвалила Тбилиси за реформы, особенно в военной сфере, но отметила, что НАТО — это высокие стандарты не только в военной сфере, но и в демократии и политике. Будущий посол указала на то, что Грузии следует усовершенствовать законодательство, выборный процесс, развивать плюрализм и гражданское общество. По словам Дегнан, в самой Грузии хорошо понимают, что стране предстоит сделать очень много. Ответами кандидата посла США в Грузии остались довольны и в самой Грузии. Министр иностранных дел Давид Залкальяни высказал пожелание, чтобы процесс утверждения Келли Дегнан в Вашингтоне завершился в кратчайшие сроки, чтобы у грузинских властей поскорее появилась возможность сотрудничества с ней. Кандидат понравился и парламентской оппозиции, и по душе пришли заявления Келли Дегнан не только по внешнеполитическим, но и внутренним вопросам. Депутат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе обратил внимание общества на тему предстоящих парламентских выборов 2020 года.
То, что в США проведение свободных выборов в Грузии считается таким же приоритетом, как наше членство в НАТО и обеспечение безопасности, означает лишь одно. Новый посол в США в Грузии приезжает с четким мандатом. Этот мандат Сената означает, что в нашей стране должны быть проведены свободные демократичные выборы.
Правящие мечте посоветовали оппозиционерам не видеть в заявлениях сенаторов и будущего посла того, чего нет. Они больше указывали на то, что во время слушаний упоминались прогресс Грузии во всех направлениях, говорит депутат Софио Кацарава. Когда речь идет о том, что мы должны продолжить реформы, это означает то, что, конечно, мы должны продолжить эти реформы, и нам нужна поддержка наших международных партнеров. С 2012 года стандарт проведения выборов однозначно улучшается. Грузинская мечта таким же высоким стандартом проведет парламентские выборы и в 2020-м, которые состоятся только по пропорциональной системе. Завязавшаяся полемика между представителями власти и оппозиционеров по поводу слов будущего посла в Сенате многим напомнила историю с другой кандидатурой на пост посла США в Грузии Бриджит Бринг. В декабре прошлого года в Грузии разгорелся скандал по поводу информации о том, что кандидатуру Бриджит Бринг заблокировала грузинская мечта, якобы из-за тесных связей американского дипломата с третьим президентом Михаилом Саакашвили. Эту информацию спустя год подтвердил бывший советник госсекретаря США Дэниел Фрид.
В грузинской мечте многие думают, что американцы поддерживают только Михаила Саакашвили, поэтому они заблокировали кандидатуру Бриджит Бринг. Это было ошибкой. Америка не про Саакашвилевская и не про Иванишвилевская. Мы за Грузию в целом.
Сказал он 11 сентября, находясь в Тбилиси, агентству Interpress News. По словам Дэниела Фрида, США хотели бы видеть в Грузии сильные государственные институты и демократию, и помогают ей в этом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. В понедельник президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры кабинета министров. Чем руководствовался абхазский лидер, принимая решение, наш сухумский корреспондент Елена Заводская понять не смогла.
28 октября структура Кабинета министров Абхазии в очередной раз подверглась трансформации. Что-то в ней изменилось, что-то нет, но после прочтения указа создается впечатление, что все предложенные президентом изменения носят чисто декоративный, а местами и симулятивный характер. Я решила сравнить нынешний указ президента с его же указом от 15 октября 2014 года. Результат получился обескураживающий. В 2014 году президент присоединил Государственный комитет по курортам и туризму к Министерству экономики. Потом решил амнистировать его и создал Министерство по курортам и туризму. А теперь, видно, ведомство снова впало в немилость, и ему нашли новое старое место в ведомственной иерархии, вернув в рамки Государственного комитета. В том же 2014 году Рауль Хаджимба присоединил Государственный комитет по делам молодежи и спорту к Министерству образования, науки, спорта и молодежной политики. А теперь отпочковал его снова в отдельный Госкомитет по делам молодежи и спорту, объединив с Комитетом по физкультуре и спорту. Государственное управление по транспорту в 2014 году уже превращали в Министерство энергетики, транспорта и связи, а нынче вот за что-то понизили в иерархии до управления. Следующий раздел нынешнего указа президента – переименование ведомств. Тут и вовсе многое кажется анекдотичным. Так в 2014 году Рауль Хаджимба переименовал Министерство культуры в Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, а теперь зачем-то переименовывает его назад в Министерство культуры. Министерство образования в 2014 году президент переименовал в Министерство образования, науки, спорта и молодежной политики, а теперь снова решил его переименовать, слегка переначив название в Министерство просвещения. Остается загадкой, что изменится от того, что президент решил назвать Министерство репатриации Министерством демографии и репатриации. А Государственный комитет по стандартам, энергетическому и техническому надзору, Государственный комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору. И какая логика в том, что управление капитального строительства мы нынче будем именовать Государственным управлением по строительству? Или вот Государственное управление по землепользованию и землеустройству. Назвали Государственным управлением по вопросам землепользования и кадастра. А где хотелось бы знать кадастр? Как не было его 5 лет тому назад, так нет и сейчас. Я не государственный муж, и мне смысл всех этих реорганизаций и переименований абсолютно непонятен. Хотелось бы, чтобы президент как-то обосновал свои действия, чтобы они не казались лишенными всякого смысла. Это впечатление только усиливается от того, что никакой положительный эффект в виде заметного улучшения деятельности всех этих структур и ведомств невооруженному глазу не виден. Далее. Нынче в своем указе президент поручает Кабмину оптимизировать общую штатную численность центральных органов государственного управления, входящих в структуру Кабинета министров, не менее чем на 15% до 1 января 2020 года. Оптимизация не затронет Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство по налогам и сборам и Государственную миграционную службу. Но мы еще не забыли, что аналогичное поручение Рауль Хаджимба уже давал. 2 июля 2015 года он подписал указ об оптимизации штатной численности органов госуправления и госучреждений в Республике Абхазия не менее чем на 15% и в срок до 17 августа 2015 года. В этом же указе он требует установить, что высвободившиеся в результате оптимизации бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда, направить на материальное стимулирование сотрудников указанных госучреждений. Президент также поручает руководителям органов и учреждений разработать и утвердить критерии оценки эффективности трудовой деятельности сотрудников. С тех пор минуло 4 года, и мы снова ничего не знаем про то, как прошла та оптимизация, сколько человек сократили, скольких материально простимулировали и в каком объеме, какие были разработаны критерии для оценки эффективности трудовой деятельности. Однако, несмотря на это, грядет новая оптимизация. Может, расчет на то, что время пройдет, мы и об этом указе забудем, а привычная жизнь будет течь своим чередом. И, наконец, есть еще один вопрос, на который хотелось бы получить ответ. Правительство на днях утвердило проект государственного бюджета на 2020 год, и в нем не отражена объявленная оптимизация, ибо статья «Общегосударственные расходы» не только не сокращена, но и увеличена еще на 300 миллионов рублей. В это же время расходы на национальную экономику сократились с 2,9 миллиардов рублей до 1,9 миллиарда рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем нашу программу. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи 1915 года. И хотя с формальной точки зрения этот акт является символическим, его политическое значение и политические последствия могут оказаться весьма выразительными. О них мы беседуем с гостем недели, английским политологом Томасом Девалом. С ним беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Что все это значит с формальной точки зрения?
Конечно, мы говорим об исторических событиях, об историческом вердикте над историческим событием. Поэтому это голосование, эта резолюция вчера США, конечно, не имеет никакой законодательный характер. Я думаю, что для американских армян это уже достаточно, что их представители, Палата представителей, приняла эту резолюцию. Что скажет Сенат, что скажет президент, это уже будет дополнительно. Для них важно, чтобы все эти годы и законодательная власть, и исполнительная власть в Америке всегда избежала этот термин из-за опасения, что обидится Турция. Сейчас этот момент прошел. Для них, если речь идет об американских армянах, это очень важный символический момент. Что будет дальше, США время скажет. И речь не идет о каких-то дальнейших действиях со стороны США. Я думаю, что те, которые нету уже живых людей во время армянского геноцида, это уже больше 100 лет назад. Значит, конечно, надо спросить не меня, а американских армян, но для них вчерашнее голосование в Палате представителей – это уже большой шаг вперед. У меня лично другие вопросы, что это значит.
Раньше и в 2007, и в 2010 эта резолюция не шла дальше Комитета по иностранным делам. Что изменилось? И удалось впервые даже привлечь в союзники еврейские организации.
То, что произошло вчера, это произошло на фоне событий в Сирии. Это единственное объяснение – это то, что как бы общее осуждение того, что делает Турция в Сирии. И, конечно, я лично считаю, что то, что произошло, был геноцидом. Для меня это не очень хорошо, скажем, выглядит, что такое важное историческое резолюции именно в таком контексте произошло. Мне кажется, что не очень хорошо, что представители законодательные как бы берут себе роль историков, а это, конечно, не очень.
Это действительно принципиальное изменение в американо-турецких отношениях?
Мне кажется, да. И я думаю, что если 10 лет назад, 20 лет назад Турция считалась как бы вторым важным членом НАТО после США по количеству войск, что это был как бы самый надежный союзник американский в этом регионе. Эти дни уже прошли при Эрдогане. Видится, что он сближается с Россией, то он делает очень резкие антиамериканские заявления, что Турция изменилась. На этом фоне как бы аргументы, что Турция — это наш важный союзник, эти аргументы уже за последние, скажем, 3-4 года исчезли.
В 2010 году, после того, как Комитет по иностранным делам принял эту резолюцию, Турция немедленно отозвала посла. А сейчас реакция, мне кажется, по крайней мере, пока более спокойная. Во-первых, посол не отозван, американский посол пока только вызван в турецкий МИД. И заявление Чавушоглу, как мне показалось, оно не столько гневное, сколько полное сожаления. А какой будет реакция Турции, на ваш взгляд, в итоге?
Да, это очень интересный вопрос. И действительно, в прошлом, кажется, когда французский парламент принял такую резолюцию, была очень резкая реакция, была даже за небольшой срок, были какие-то экономические санкции против Франции. Так, действительно, такого еще не произошло. Но я думаю, что тут реакцию Эрдогана на эту резолюцию действительно произошло достаточно поздно по турецкому времени. И действительно, я думаю, что очень вероятно, что действительно будет отозван посол из Вашингтона. Но посмотрим, что дальше. Конечно, американские турецкие отношения уже без этого очень натянуты.
Том, вы еще в 2015 году написали эссе на эту тему, на тему признания геноцида. Вы изложили, достаточно неоднозначно и сложно отношение к этой проблеме.
Да, действительно. У меня такой неоднозначный подход к этому вопросу. Во-первых, надо однозначно сказать, что то, что страдали армяне в 15-16 году, это была самая ужасная резня Первой мировой войны. Тогда не было слова, термина геноцида, но действительно это был геноцид. Больше миллиона армян погибли. Об этом знали тогда, об этом писали тогда. Значит, нету здесь никаких сомнений нет о том, что произошло тогда у армян. Они потеряли свою родину, потерпели ужасные потери и трагедию. Это как бы первый момент, что надо подчеркнуть. То, что, по-моему, к великому, к сожалению, Турция как бы забыла об этих событиях, и только как бы последние 10-20 лет потихонечку турецкое общество знает, учится, что тогда произошло. И мне кажется, что в этом фоне гораздо самое важное, чтобы Турция как бы имела этот диалог, осознала то, что произошло. Это потихонечку происходит. В этом контексте резолюции о геноциде в западных странах могут немножко повлиять на правительство, но могут иметь и отрицательный характер. Вот что я опасаюсь. А слово «геноцид» очень такой эмоциональный, однозначно и юридический, и очень эмоциональный термин. В Турции воспринимается, что нас как бы называют нацистами, а это возбуждает очень глубокие эмоции. Турция, у меня такой сложный подход к этой проблеме, что, с одной стороны, я очень понимаю американских армян, для них это очень важный день. С другой стороны, могут быть и отрицательные последствия Турции, что будет нехорошо. И не будем забывать, что в Турции, в Стамбуле до сих пор живут несколько десятков тысяч армян. Я думаю, что если будут отрицательные последствия на них из этой резолюции, это будет не победа армянской, а скорее наоборот.
Том, вы писали, что само введение термина «геноцид» Лемкина в политическую практику открыло ящик Пандоры. Если это так, то что из этого ящика мы можем получить сегодня?
Дело в том, что слово термин «геноцид» относится к этническим категориям. Значит, это как бы массовое убийство по этническому принципу. И мне кажется, что здесь в этом есть многие сложности, что это таким образом этот термин побуждает каждую этническую группу как бы заявить, что мы потерпели геноцид, будьте, не знаю, греки, черкесы, азербайджанцы. К сожалению, получается такая конкуренция геноцидов, что не очень, мягко говоря, здоровый феномен. Даже если потерпели геноцид, это в современном контексте, это получается, что такой, к сожалению, на политическом уровне довольно такие примитивные споры между политиками, тем более в социальной сети. Это вот что я имею в виду открыть ящик Пандоры. Мне кажется, что в этом контексте, если принять более такой термин, как преступление против человечества, который не имеет такой этнический характер, это было бы, если ООН принял бы такой термин без такой этнической оттенки, я думаю, что мир было бы лучше, что может быть, мир более как бы здорово смог бы решить вот эти старые этнические конфликты. К сожалению, геноцид, который был принят как термин Лемкиным, я думаю, что, конечно, с таким утопическим видением, к сожалению, имел и довольно отрицательные последствия тоже.
А как вы думаете, если бы Анкаре было предложено формулировка «преступление против человечности», что-то вроде того, что было названо Шоа, Анкара бы согласилась? Вы считаете, что Анкару раздражает именно термин «геноцид»?
Не знаю. Ну, конечно, я не хочу простить турецкую политику в этом деле. То, что они годами, десятилетиями отрицают то, что произошло, это как бы, можно сказать, это главная проблема. Но чтобы и преодолеть этот главный исторический спор, я думаю, что действительно было бы лучше начать не со спором о слове геноцида, а именно о разговоре, о слушании, что именно произошло, что произошло с армянами, сосредоточиться именно в этом деле, а не сразу как бы спорить о слове геноцида, который сразу имеет ассоциации с Холокостами, с нацистами, что, конечно, не упрощает дело решения современных армяно-турецких дел, армяно-турецких проблем.
Некоторые считают, что такое признание геноцида побуждает к ответственности тех или потомков тех, кто совершил такие преступления, и это делает мир лучше. Другие полагают, что поскольку эта мораль основана на политическом расчете, причем сиюминутно, то такая мораль мир лучше сделать не может. Какая точка зрения вам ближе?
Ну, мне кажется, что, конечно, очень трудно каждому человеку говорить о том, что наши предки, мой дедушка совершил преступление. Начнем с этого. И, конечно, человек, естественно, даже а тем более, если он мало знает о прошлом, о том, то, что произошло, начинает с тем, что он отрицает то, что мой дедушка был убийцем, что он совершил преступление. А что то, что мы все имеем ответственность за то, что народ, наша страна сделал 100 лет назад, это, конечно, однозначно. Но мне кажется, что это легче сделать, иметь такое осознание без суда, без юридических процессов, а начать с историями, с образованием, с публикацией книг, конференциях, встреч историков и так далее. И через это перейти к реальным шагам, и в этом случае это, я имею в виду, как бы восстановление разрушенных армянских церквей в Турции и так далее. Мне кажется, что это более реальный путь осознания прошлого и примирения между армянами и турками. Это мое личное мнение.
Это был гость недели, английский политолог Томас Девал. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. На «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Демис Паландов.
В Комитете Сената США по внешним связям заслушали кандидата на пост главы американской дипломатической миссии в Грузии Келли Дегнан, которую на эту позицию выдвинул президент страны Дональд Трамп в начале сентября. Келли Дегнан поддержала курс Грузии на евроинтеграцию и важность сотрудничества страны с НАТО, отметив, что она восхищается приверженностью Грузии реформам. По ее словам, Соединенные Штаты будут и впредь твердо поддерживать Грузию в ходе проведения реформ на пути европейской интеграции. В своем выступлении дипломат также отметила, что в случае утверждения готова работать со всеми политическими игроками в Грузии, чтобы удостовериться в том, что парламентские выборы, запланированные в следующем году, были честными и свободными. В своем выступлении кандидат на должность посла затронула вопрос оккупированных регионов Грузии, заявив о необходимости выполнения России соглашения о прекращении огня. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что официально Тбилиси приветствуют те заявления, которые кандидат на должность главы американской дипмиссии в Тбилиси Келли Дегнан сделала в Конгрессе, информирует общественный вещатель. По оценке министра, необходимые процедуры будут завершены в ближайшее время, и Келли Дегнан сможет приступить к обязанностям посла. Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии призывает власти самопровозглашенной республики Южная Осетия как можно скорее открыть КПП на де-факто границе в Ахалгорском районе. В Цхинвале решили закрыть пункт пропуска Раздахан после того, как ситуация накалилась в связи с установкой блокпоста грузинской полиции в селе Чорчана-Цнилиси, передает Сова-Ньюс. Мониторинговая миссия ЕС, комментируя трагический инцидент, произошедший 28 октября, заявили, что осетинская сторона не задействовала горячую линию. Местная жительница Марго Мартиашвили, перенесшая инсульт, была отказана в немедленной госпитализации в одну из тбилисских клиник. В результате женщину доставили в Цхинвали, где она скончалась. Такие трагические случаи свидетельствуют о последствиях жесткого ограничения передвижения населения. Основной контрольно-пропускной пункт, где ежедневно фиксировалось до 400 перемещений, с 5 сентября полностью закрыт. Это лишает жителей Ахалгори доступа к оперативной и адекватной медицинской помощи и лишает их средств к существованию, заявили в миссии, добавив, что она продолжает работу по этому вопросу.
Спасибо, с новостями был Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Избиение заключенных Цхинвальской тюрьмы 2 октября и последовавшая за ним инициатива большинства депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия о вынесении вотума недоверия министрам юстиции и внутренних дел отодвинули на второй план причины протеста, а именно ужесточение отбывания наказания из-за внедрения норм российского законодательства в этой сфере, что изменилось в Цхинвальской тюрьме после указанных событий, выясняла Ирина Келихсаева.
Вторая голодовка, объявленная заключенными подследственными Цхинвальской исправительной колонии, действительно стала более резонансной именно из-за жестокого избиения протестантов. Хотя это не первый протест, который за 4 года имел место в ИК. Первая бессрочная голодовка прошла еще в июле 2017 года. Спустя 2 года назрела и вторая. Тогда требования касались улучшения условий содержания под стражей. Заваренные оконные проемы и отсутствие прогулочных зон стали основными темами переговоров с представителями власти. властей. По словам родственников осужденных, Министерство юстиции решило проблему. Государство удовлетворило требования заключенных и произвело капитальный ремонт. Идиллия в отношениях Минюста и подопечных подведомственному ему ИК длилась ровно 2 года, пока глава ведомства Залина Лалиева не решила после разрекламированного ремонта заняться введением норм российского законодательства в сфере надзора за осужденными в югостинскую реальность. Предупреждения, которые звучали из уст переговорщиков от арестантов в 2017 году по этому поводу, не были учтены. Глава ведомства решила начать действовать с ограничения количества свиданий продуктовых передач, которые до того могли передаваться заключенным и подследственным каждый день. Продуктовые передачи ограничили для арестантов строгого режима до 4 раз в год, для общего до 6. Свидания с родными также строго ограничили. Это и вызвало протест и новую голодовку заключенных, которые решили побороться за свои права. Параллельно Залине Лалиевой напомнили и о плохих условиях содержания в СИЗО, что уже после подтвердили депутаты местного парламента. Один из них, вице-спикер Александр Плев, назвал их в беседе с журналистами нечеловеческими. Затем была резонансная история с избиением, которая переросла в парламентское разбирательство и стойкое противостояние 20 депутатов с защитниками, устроивших это беззаконие министров. После визита депутатов, как говорят источники «Эхо Кавказа», среди родных арестантов удалось добиться немного. Увеличили время для прогулок подследственным СИЗО, которые содержатся в подвальном помещении. Сделаны решетчатые или полностью разобраны для них окна. И по согласованию с депутатами, как временная мера, договорились о продуктовых передачах раз в месяц. Хотя, по их словам, вопрос о свиданиях и передачах так и остался неурегулированным. И заключенные сами депутаты не раз озвучивали, это лишь финансовое бремя для семьи арестанта, но никак не для государства, которое составляет меню, исходя из собственных возможностей. Примерное меню на день после всех скандалов осталось прежним. Утром каша, днем суп, на ужин макароны или одно яйцо, хлеб и компот. Если ужин – это одно яйцо, делятся они с Эхом Кавказа, то как выжить на нем нашим родным с 5 вечера до 10 утра? А если министр Лалиева решила соответствовать нормам и правилам российского законодательства, то почему не начала реформы с таких его статей, как, к примеру, раздельное содержание заключенных мужчин, женщин, детей, тех, кто первый раз попал в ИК, или отдельное содержание бывших судей и сотрудников правоохранительных органов, не говоря уже о праве на доступ к образованию, желающим его продолжить, или получении профессии, которая могла бы прокормить заключенного при выходе из тюрьмы. Сегодня Цхинвальская исправительная колония – это тюрьма крытого режима, которая разделена лишь поэтажно на строгий и общий режимы. СИЗО расположено в подвальном помещении. Бывшие сотрудники органов отбывают наказание с другими заключенными. Нет колонии-поселения. Поэтому суды республики вынуждены в приговоре указывать общий режим, а люди вынуждены отбывать наказание в более строгих условиях, чем это положено по закону. Беспокоит их и отсутствие в ИК медицинского блока. Если раньше заключенных и подследственных возили в больницу без особых проблем, теперь это делают только в экстренных случаях. При этом из-за отсутствия элементарных медикаментов их приходится покупать самим родственникам. И тогда возникает еще один вопрос. Если можно передавать лекарства, то почему нельзя передавать еду, которая не обходится государству ни в одну копейку? Нет в исправительной колонии и библиотеки. Книги тоже приобретаются родственниками. Хотя один раз в их приобретении помог Комитет Красного Креста. Спортивный зал и весь его инвентарь также был организован самими заключенными, опять же без помощи государства. В российском законодательстве предполагается наличие на территории колонии и магазина, в котором заключенные имеют право расходовать собственные или полученные от родственников средства. В ИК Цхинвала, по их словам, эта услуга тоже отсутствует. Получается, что реформы, из-за которых началась голодовка и все негативные ее последствия, на самом деле невыполнимы и для самого ведомства. Между тем, скандал с избиением продолжается. Депутаты местного парламента, которые поставили во главу угла закон, все еще ждут вынесения вотума недоверия министру МВД и юстиции. А заключенные Цхинвальской исправительной колонии – внимание к своим проблемам. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня один из потенциальных инвесторов консорциума развития Анаклия заявил о своем уходе из проекта. По мнению руководства консорциума, строительство порта под вопросом. Оппозиция обвиняет власть в том, что она не заинтересована в реализации проекта. Представители правящей партии говорят о неспособности бизнесменов довести начатое до конца. Мнение сторон изучил Ираклий Арагвелидзе.
Напомним, летом текущего года проект покинул один из основателей, владелец 42% доли Conti International, после чего консорциум занялся поиском новых инвесторов. В последнее время на эту роль рассматривалась компания Meridian Capital, однако после кратковременных переговоров и она передумала присоединяться к проекту, официально отозвав документ о намерениях. Глава Минрегионразвития Маяц Китишвили заявила, что в министерстве с пониманием отнеслись к решению.
Они не располагают возможностями. Под этой формулировкой мы получили их отказ от участия в проекте. Откровенно говоря, мы не требовали дополнительных пояснений. Conti International – это их решение, и, думаю, не стоит их беспокоить дополнительными расспросами. Насколько мне известно, консорциум ведет переговоры с несколькими инвесторами. Я не сторонник публичного обсуждения вопроса. Считаю, что это только навредит проекту.
О проекте «Анакли» сегодня дискутировали и в стенах парламента. Правительственные чиновники, впрочем, несмотря на приглашение, проигнорировали публичные дебаты, где перед депутатами с отчетом выступал гендиректор консорциума Леван Ахледиани. Он поделился с депутатами своим видением ситуации.
Все инвесторы, с которыми мы вели переговоры, требуют публичной поддержки со стороны правительства. Именно из-за игнорирования властями Меридиан отказался от проекта. К тому же в правительстве неправильно интерпретируют требования международных банков о страховании рисков. Для удовлетворения их требований мы предложили правительству создать страховой фонд объемом в 150 миллионов долларов, который был бы направлен на страхование коммерческих рисков в случае срыва проекта. Речь о страховании грузов тут не идет. Необходимо рассматривать Анакли в качестве стартапа, где требования банков по страхованию их рисков выглядят справедливым. И третье. Требование инвестора SSA Marine, чтобы правительство не организовывало конкуренцию порту Анакли финансированием других альтернативных проектов. Необходимо отметить, что это требование компании появилось летом этого года, после известия о расширении порта Поти. В случае решения этих вопросов проект будет реализован в сжатые сроки.
В оппозиции считают, что проект «Анакли» при правлении грузинской мечты обречен. Вот заявление главы парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе.
Любой инвестор, пожелавший присоединиться к строительству, быстро покинет его после разговоров с правительством. Иванишвили под давлением России не желает его осуществлять.
Глава отделения Международной торговой палаты в Грузии Фаби Асли разделяет скепсис оппозиции. По его мнению, реализация проекта сомнительна из-за позиции основателя и лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили.
Реализация проекта в 4 километрах от Абхазии может иметь огромное значение в деле урегулирования конфликта. Этого не желает Российская Федерация, и этот подход разделяет Иванишвили. Простаков нет, все мировые игроки уже осведомлены о позиции Иванишвили, который на словах как бы поддерживает проект, но на деле всячески блокирует его. Сегодня проект покинул Меридиан, завтра будут другие. Ни один инвестор не вложит и цента без полной поддержки со стороны правительства.
В этих условиях показательна позиция руководства грузинской мечты. По мнению главы парламентской фракции партии Мамукин Динарадзе, власти последовательны в своем отношении к проекту.
Пусть никого не обвиняют в срыве проекта. Надо искать причину внутри консорциума. Мы несколько раз пошли на встречу и предоставили дополнительные сроки для исполнения обязательств.
По мнению гендиректора проекта Левана Хледиани, при сохранении статус-кво проект не сдвинется с мертвой точки. В случае же, если власти после Нового года не примут предложение инвесторам и аннулируют соглашение, консорциум оставит за собой право обратиться в международный арбитраж, пообещал Леван Хледиани. Экономический аналитик Мерабджани Ашвили полагает, что вину за возможный срыв проекта равномерно следует распределить между властью и консорциумом. В конечном счете, по мнению эксперта, бесконечные политические дрязги между властями и консорциумом увели общественность от сути реальных разногласий, застопорив реализацию проекта государственной важности как минимум еще на несколько лет. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. 30 октября в Абхазии отмечается День памяти жертв политических репрессий. Их потомки, а также представители властей самопровозглашенной республики возложили сегодня цветы к установленному 8 лет назад памятнику этим жертвам. А наш постоянно сухумский автор Виталий Шария рассказывает о воспоминаниях 83-летней дочери репрессированного Александра Звонбая.
Сегодня в Абхазии отмечается День памяти жертв политических репрессий. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий Абхазии, до 7 тысяч человек были репрессированы в республике в 30-е и 40-е годы 20 века. В октябре 2011 года в Сухуми был установлен памятник жертвам репрессий в виде каменного валуна, обвитого колючей проволокой. Сегодня руководители страны и потомки жертв репрессий, в том числе председатель названной ассоциации Анатолий Пилия, по традиции принесли к этому памятнику цветы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал в ходе выступления: «Те, кто забывают свою историю, лишены будущего». Конец цитаты. Воспоминаниями поделилась Лейла Василиади, дочь 98-летней сухумчанки, невестки сарии Лакоба Аделе Аббас-Оглы, написавшей проникновенную книгу о репрессиях «Не могу забыть. Моя Абхазия». И в этот день я хочу предложить вашему вниманию рассказ дочери репрессированного Александра Звонбая, врача Изольды Александровны Звонбая-Кабба. Родилась она в 1936 году, и когда 9 сентября 1937 года, как врага народа, арестовали ее отца, девочке был всего годик и два месяца. Так что, естественно, она его не помнит, а знает только по рассказам родных. Изольда Александровна росла, по сути, и не зная, вплоть до 1955 года, за что арестовали и уничтожили ее отца. Она рассказывает:
«На мое имя пришла повестка явиться генпрокурору. Тетя моя ни за что не пустила меня в прокуратуру. Она боялась, что я могу не вернуться, как это было в те годы, когда наших вот старших людей вызывали, и они не возвращались. Но она сообщила брату моего отца, вот он приехал, но он был осведомлен о том, что вот пересматривает эти события. И он со мной пошел к генпрокурору, тогда был Шамиль Николаевич Лакоба. А его жена была моя одноклассница, Ляля Ласурия. И когда я вошла в кабинет, я очень как-то волновалась, я заметила, что у него на столе досье моих родителей. Шамиль заметил, что я взволнована. Он дал мне возможность посидеть спокойно. Потом он меня так спросил: «Успокоилась, Изольда?» Я говорю: «Да, успокоилась». Ну и он нам рассказал, в чем его обвиняли. «Мы, говорит, хотим тебе дать справку о его непричастности никаким политическим делам».
Изольда Александровна как будто снова и снова переживала тот момент более чем 60-летней давности. Потом она продолжила:
«Шамиль нас ознакомил с протоколом обвинения за подписью Рухадзе. Я вот не помню, он был начальником сухумской милиции или гагской. Вот это я как-то не спрашивала у мамы. Значит, первое обвинение было то, что якобы он был поручиком царской армии, а он был 5-го года рождения, как он мог быть поручиком, не знаю. А второе обвинение, что он был руководителем восстания в Гудаутском районе против колхозов. И третье обвинение, что якобы под его руководством был заминирован железнодорожный мост через Черную речку, когда должен был проехать Иосиф Сталин, на курорт должен был приехать, по-моему, в Новый Афон. Естественно, когда ему следователь Григоряди дал подписать этот протокол, он категорически отказался. Его долго мучили, водили на допросы и все такое, но он не подписывал. И в один день он, этот следователь, стал его бить, издевался физически, словесно. Папа, говорят, был очень такой такой мужественный, самолюбивый человек. И он, не выдержав вот таких унижений, он схватил вот так вот стол двумя руками и бросил на него. И когда он бросил, тот выхватил тот же пистолет, он его застрелил в кабинете. Но потом они сфабриковали дело так, как будто бы он был осужден на 10 лет, потом за какие-то еще провинности еще раз, потому что мама подавала запрос, почему через 10 лет он не вернулся. Ей ответили, что у него были какие-то проступки, за что он получил еще какой-то срок. И только через 20 лет мы узнали всю правду.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня граждане Грузии не могут быть уверены в том, что, выходя на гражданский протест, не станут жертвами полицейских, поскольку нет должного реагирования на правонарушения последних. Это следует из исследований событий так называемой «Гавриловской ночи», проведенного гражданским сектором. Сегодня Мака Гамури, потерявшей в ходе июньских событий глаз, отказали в присвоении статуса потерпевшей. Владимир Унанян с подробностями.
Мако Гамури – молодая девушка, лишившаяся глаза в результате действий полиции при разгоне акции протеста перед парламентом с 20 на 21 июня и ставшая символом антиправительственных выступлений, не может рассчитывать на статус потерпевшей. Приговор ей вынес генпрокурор. Согласно Шалви Тодумадзе, грузинское законодательство не предусматривает подобные случаи.
Ей будет присвоен статус потерпевшей в том случае, если изменится законодательство в этом направлении. Согласно действующему закону, ей не может быть присвоен этот статус, поэтому он ей и не присвоен.
Развить свою мысль генпрокурор не посчитал нужным. Ни то, каким именно законом руководствовалась прокуратура, вынося подобное решение, ни других подробностей следствия в этом отношении Тодумадзе объяснять не стал. В оппозиции на слова генпрокурора откликнулись незамедлительно. Как заявила депутат парламента от Европейской Грузии Елена Хоштария, заявление Тодумадзе не выдерживает никакой критики. Называть причиной политических решений грузинской мечты несовершенство законодательства Хоштария считает верхом цинизма и откровенной ложью главы ведомства, задача которого является установление истины.
Не существует закона, который бы гласил, что пока не будет известно конкретное лицо, которое лишило тебя глаза, ты не можешь получить статус потерпевшего. Напротив, есть закон, который обязывает при таких наглядных повреждениях присвоить статус потерпевшего. Тодумадзе просто лжет. То, что не полагается статус потерпевшего, пока не найдут виновника, это чистая ложь. Это, если проводить аналогию, то же самое, что если ваш дом обокрали, то пока не найдут грабителя, вы не можете получить статус потерпевшего.
По словам Хоштария, таким образом власти пытаются выставить пострадавшей стороной именно сотрудников полиции, так как если статус потерпевших получат те, кого избивали и в кого стреляли правоохранители во время событий так называемой «Гавриловской ночи», то придется искать виновных и наказывать их, что для грузинской мечты действующего премьера Георгия Гахари, а также для Бедзины Иванишвили, неприемлемо. Само МВД никаких проверок и расследований проводить не собирается. По словам нового главы ведомства, бывшего руководителя службы безопасности Вахтанга Гумилаури, так как претензии имеются к веренной ему структуре, то расследование, если есть такая необходимость, должно проводить не МВД.
Нас же обвиняют. То есть существует подозрение в адрес МВД, если не ошибаюсь. Мы же сами не будем это расследовать. Этим должна заняться прокуратура, наверное, если в этом есть необходимость.
Тем временем неправительственная организация «Центр по правам человека» подготовила правовой анализ протестных акций 20-21 июня. В отчете представлена хронология событий до начала протестов, детально рассмотрен ход акции и оценены последующие события. По мнению автора исследования Лазары Джибладзе, который также был свидетелем так называемой «Гавриловской ночи», события 20-21 июня показывают, что грузинская мечта продолжает традицию насильственного стиля правления, присущую предыдущему правительству. Непропорциональное применение силы во время разгона акции и превышение полномочий полицейскими создали, по словам исследователя, впечатление, что это было наказанием демонстрантов.
Основная проблема – это пристрастность и отсутствие реагирования на преступления, которые были зафиксированы. Признание потерпевшими 60 полицейских и всего 5 участников акции указывает на наличие серьезных проблем в грузинском правосудии. После призывов отдельных политиков часть демонстрантов попыталась прорваться в парламент, после чего акция перестала быть мирной. Часть демонстрантов своими действиями нарушила рамки закона о свободе собрания, но учетом практики Европейского суда по правам человека, правовое реагирование на насильственные действия отдельных лиц не может распространяться на мирных индивидов.
Отмечает Джибладзе. В отчете также подчеркивается, что резиновые пули применялись с нарушением международных стандартов. Полиция использовала спецсредства в обстоятельствах, которые не предписывали такой необходимости. Особой проблемой является то, что правоохранители стреляли с короткой дистанции, целились в лицо и голову, результатом чего стало то, что многие люди получили серьезные повреждения. Теперь же, если верить генпрокурору, ни один из этих людей не сможет требовать восстановления справедливости до тех пор, пока не будут названы конкретные лица, виновные в причинении тяжкого вреда их здоровью. Парадокс же в том, что искать эти лица никто не будет до тех пор, пока на это не будет оснований, то есть присвоения статуса потерпевшего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Общественный вещатель Грузии отказывается от размещения в эфире рекламы азартных игр. Нововведение вступит в силу с января 2020 года, заявило сегодня руководство телекомпании. Между тем, полгода назад парламент Грузии провалил законопроект, одним из пунктов которого было именно введение запрета на рекламу, популяризацию и спонсорство казино. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Игроманию, или как ее еще называют, лудоманию, Всемирная организация здоровья считает психическим заболеванием. Ей присвоен специальный код F63.0. Но в Грузии на официальном уровне она болезнью пока так и не признана, говорит Гуго Беселия, глава Центра по предотвращению лудомании и изучению азартных игр. Это не болезнь, как и все другие психические заболевания, имеет определенные стадии развития. Если на начальных игра может показаться простым развлечением, то на последних, путь, которым занимает годы, лудомания может довести человека даже до суицида. Как развивается F63.0? Гуго Беселли объясняет. Процесс игры рождает в сознании человека параллельный мир, так называемый мир гэмблинга. Когда игра начинает затягивать, забирая у человека все больше сил, времени и, разумеется, денег, этот мир начинает вытеснять реальный. Основным местом его существования становится именно параллельная реальность, которая выжимает человека как лимон и делает его банкротом, как в моральном, так и в финансовом смысле, говорит Гуго Беселия.
Представьте себе человека, который не хочет что-то делать, но зависимость заставляет его совершать это. Человек перестает управлять собой. Общество начинает отталкивать его, потому что человек запутывается в целом клубке лжи. У него уже испорчена репутация в глазах людей. При этом у него огромные финансовые проблемы, для того чтобы решить которые, может не хватить целой жизни. На этой стадии мы получаем человека, который фактически готов к суициду.
Что предлагает государство таким людям сегодня? Ничего. Есть всего несколько частных, проще говоря, платных реабилитационных центров, методы которых, по словам Гуги Беселия, оставляют много вопросов. Для начала специалист предлагает признать, что лудомания – это все-таки болезнь. Он считает, что Грузия могла бы перенять шведскую модель, которая предусматривает выплату игорным бизнесам налога социальной ответственности. Эти деньги могли бы пойти на создание реабилитационных центров и внедрение различных программ. Впрочем, пока так далеко забегать не приходится. На данном этапе несколько организаций, объединивших свои силы в этом направлении, пытаются пробить законопроект, который главным образом ориентируется на превентивные меры, то есть ставит целью оградить подростков от азартных игр. Исследование, опубликованное Центром по предотвращению лудомании и изучению азартных игр, свидетельствует, что 48% из опрошенных в возрасте от 14 до 18 лет подростков играют в азартные онлайн-игры. Среди возрастной категории от 15 до 18 лет их количество составляет 59%. И это при условии, что законом запрещается участие в азартных онлайн-играх лиц, не достигших 18-летия. Во-первых, как говорят специалисты, непонятно, почему в обычных физически существующих казино к игре допускаются только те, кому исполнился 21 год. А когда речь идет об онлайн, запрет действует только до 18. Гуго Беселия считает, что необходимо сделать планку универсальной, поднять ее до 21 во всех случаях. И второе, как сделать так, чтобы закон действительно работал, и подростки на деле не имели бы доступа к азартным онлайн-играм.
Мы провели консультации с публичным реестром Грузии, который имеет доступ к данным всех граждан страны. Если реестр допустят в базы онлайн-казино, подросток не сможет под своим личным номером зарегистрироваться на сайте. Если же подросток попытается зарегистрироваться под чужими данными, есть апробированные в мире методы идентификации, которые позволяют пресечь эту попытку. Например, сайт может затребовать, чтобы при регистрации была предоставлена фотография, на которой человек держит в руках удостоверение личности, и изображение на документе должно соответствовать лицу на фото.
Еще один пункт этой инициативы заключается в введении ограничений на рекламу азартных игр. Законопроект планируется внести на рассмотрение в парламент в ближайшем будущем. А уже в эту пятницу пройдет акция в рамках кампании против азартных игр. В ней, к слову, наряду с несколькими организациями активно участвует Анна Долидзе, член Высшего совета юстиции.
В стране эпидемия азартных игр. Из-за этого недуга множество человек кончают жизнь самоубийством. Власть молчит. Существующая законодательная база не только не защищает население, но и способствует их вовлечению в азартные игры.
Сказано на страничке мероприятия в Фейсбуке. Законопроект, касающийся введения запрета на рекламу казино, в апреле этого года поддержали 42 депутата. Двое проголосовали против. А 80 членов законодательного органа присутствовали на голосовании, но не приняли в нем участие. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.